был под их черта, мы бы никогда не стали вот на такие разные пути. Посмотрите, сколько у нас немощи в Совете Церквей. Посмотрите, сколько у нас бывает ошибок. Но это как раз то, о чем Слово Божие говорит, 7 раз упадет праведник и восставит его Господь. Но я так бы сказал, мы спотыкаемся на верном пути, неся свой крест, как и Христос. На верном пути, изнемогав, так мы идем примерно. Они идут, высоко подняв голову, неверным широким путем. Они, может быть, не спотыкаются, делая свое гнусное дело. Но лучше бы они там 100 раз ошиблись, делая гнусные дела. А то они там не ошибаются. На верных путях их нет совсем. Так мы идем примерно. Они идут, высоко подняв голову, и разные пути. Посмотрите, сколько у нас... Мы правильно допускаем ошибки, у нас есть немощи, у нас есть свои слезы, есть свои прегрешения, есть свои ошибки. Об этом и Слово Божие говорит, кто не имеет греха, тот обманывает самих себя. У нас есть это, но мы идем, мы избрали верный путь, и Господь нас ведет по этому пути, поэтому что бы ни случалось с нами, Господь не оставит нас. Будем в этом ободряться обетованием Божьим, будем следовать за Господом, и Господь посетит нас Духом Своим Святым, новым мобильным благословением. Теперь, братья, я хочу вам вот что сказать еще. Из чего сейчас у нас вытекают все наши трудности? Как видим, из группировки, которая помешалась на страхе перед страданиями и встала на путь регистрации, а это значит на путь законодательства. Для нас не регистрация сам по себе просто страшен вопрос, это не голый вопрос, а в зависимости от того, что нам за этой регистрацией дадут. Что нам за этой регистрацией? Если мы вступаем иногда в какой-то фиктивный брак, для того, чтобы, ну, квартиру получить и больше ничего не иметь. Это фиктивный брак, это незаконное дело. Но если нам вот так, где-то, допустим, мы вот что хотим в этом фиктивном браке? Получить свободные молитвенные собрания, вот чтобы нас никто не нарушал. Ну, может быть, молитвенный дом, чтобы не отнимали там и так далее, и так далее. Нам квартира нужна. Мы вступаем в фиктивный брак. Но вот вы посмотрите, что сатана, он напрасно этих вещей не делает. Ему главное нужна наша душа, ему не нужна наша одежда. Ему не нужны наши дома, ему не нужно ничего, ему важна наша душа. Это духовное существо, это враг духовный. Наша брань не против плоти и крови, говорит апостол Павел, но против духов злобы поднебесной. Вот где он видит свою брань, вот он где видит, в чем и нацеливается враг. Что он ждет от нас? Вы получите дом, вы вступите в фиктивную эту регистрацию, в фиктивный брак. Но он скажет, не это мне нужно, чтобы вы с жениха души своей, Христа Иисуса, заменили мной, я буду руководителем этой общины, я буду руководителем церкви, вы будете делать то, что я предпишу через свое законодательство, а изменив таким образом Богу, вы будете, понимаете, вот друзьями, вот этим вот врагам истины Христовой. И он этого добился через тех, кто хотел вот так регистрироваться. Поэтому для нас это вопрос прежде всего законодательства и что за этой регистрацией стоит. Когда мы видим, что сейчас вопрос законодательства они ребром поставили, мы знали, что он станет. Мы не пошли опрометью регистрироваться, а мы сказали от и до. Вот это можно, это нельзя. И мы знали, что рано или поздно выплывет это законодательство, станет ребром. И тогда у нас будет повод и причина говорить, почему мы не можем пойти. Потому что законодательство есть антиконституционный акт. Против нашего священного писания, против воли Божией это законодательство. И мы сами должны это законодательство своими руками проводить в жизни, своими руками делать разрушение Церкви Христовой. В этом наш разрыв с Богом, в этом наше оскорбление Духа Святого, мы не можем поэтому пойти. Не саму регистрацию, как акт такой мы отрицаем, а что за ней стоит, что за ней стоит. А за ней вот стоит законодательство, им не нужно там нам дома уступить или что, им нужно властвовать над Церковью, а для этого нам нужно отречься от Христа. Мы на это пойти не можем. Теперь, я, братья, скажу, что свой путь, истинный путь мы определяли и в вопросе регистрации, и в вопросе отношений к законодательству, не зная еще, насколько мне известно, когда мы решали эти вопросы, не зная еще, что думал по этому поводу председатель Союза Баптистов и председатель Союза Евангельских. Тогда было 2 союза, когда принималось это законодательство. И вот позже уже, после всех наших решений, мы получили некоторые свидетельства и документы в руки. Вот. И сейчас я вам там даю пару листков. На одном вы там прочтете свидетельство Проханова о законодательстве, на другом вы прочтете свидетельство Одинцова, которые были в то время председателями, когда это законодательство принималось. О чем все это свидетельствует? Вы там прочтете и увидите, что законодательство называется Ваалом. Атеист Ваал атеизму, там его, собственно, называет этот Одинцов, что законодательство — это источник самых больших гонений против Церкви Христовой. Проханов об этом это называет. Он говорит это в 1933 году. А Одинцов говорит это в предвоенные годы. Это 1939 год, вот такие вот. И он называет, что это законодательство — это худшее, что сделал враг дела Божьего для того, чтобы поработить церковь и так далее, взять над ней власть и так далее, что этим путем нельзя идти. Но, во-первых, это позднее признание этих руководителей, когда это законодательство приняло, и они еще были в руководстве, они ничего не сделали в смысле обращения к церквам, чтобы был пост и молитва. Они были зарегистрированы и как бы вошли в это само собой разумеющееся состояние, будучи вот... Причем они совершили тогда ряд уже таких ошибок, когда влезли в политику, о чем я говорил, например, когда их обличал в этом один, этот самый Каргель Иван Вениаминович. Некоторые из вас знакомы с его письмом, с его высказыванием по этому поводу. Они уже были, как бы совершив падение, они уже были в целом ряде вопросов на пути отступления, им трудно было что-то сделать. И вот это были их признания, во-первых, поздними, и во-вторых, это было в личных письмах или в то время, когда Проханов находился уже за границей, когда по пятам за ним шли здесь для его ареста, и он, так сказать, решил скрыться. Вот. Ну, я имею некоторые такие сведения о том, как произошел его уезд. А этого Одинцова взяли, и многих братьев, большинство братьев просто умерло в лагерях, и сам задержан был и Одинцов. Но вот их признание, признание, вы там можете почитать. Для чего я это привожу, братья, на память? Для того, чтобы мы могли осмыслить вот что. Что нам говорят, что Совет Церквей выдумал какой-то самостоятельный путь. Всегда были зарегистрированы, и ничего тут такого удивительного нет, это регистрация и все прочее. Я часто говорю, зарегистрированы были по-настоящему, и еще хоть какой-то свободой пользовались неполной до выхода этого законодательства. С выходом этого законодательства все перевернулось. С выходом этого законодательства тот, кто его должен был исполнять, должен был сразу выступать против Христа. Как в вопросе соучастия в гонении против церкви своими руками, служители, а отсюда и разделение с Богом, и поношение истины, и богохульственный путь. Вот. Или, значит, таким путем, путем гонений или путем ограничений церкви, клеветы и все прочее, как эта вся история дальнейшая после 29-го года и показывает. И больше того, поскольку в них еще сохранились какая-то верность, и вот Одинцов свидетельствует, и другие, здесь видна и стойкость их, в частности Одинцова, и верное отношение к законодательству, то мы не видели этих документов у них, и получили их только вот в последнее время, как в подтверждении, как свидетельство того, что наши взгляды на законодательство, а в связи с этим и на регистрацию, не расходятся с ними. Мы завершаем этот путь истинных чад Божьих и служителей Божьих и духовных центров, которые были прежде, хоть они тогда уже начали шататься, и Господь провел их через скорби, но все-таки у них верные отношения вот во взгляде на законодательство. Нам же сейчас Господь показывает, не совершите, не повторите их ошибки. Мы обращаемся сейчас ко всему народу Божьему, а не пишем это вот как Одинцов просто в личном письме. А в тот момент, когда они еще в 29-30 году были еще на местах председателями, они не сделали такого обращения. Они как-то автоматически вошли в регистрацию, как бы ее не прерывая, но только перерегистрировав. Это да, законодательству ничего не было сказано. Но теперь мы видим их оценку и говорим, что мы, даже не зная их решений, единодушны с ними в этом взгляде. И что не их сейчас нет, этих людей, они не могли дальше продолжать работу и были замучены в узах. Вот. И то, что сейчас всех Б стоит, это совершенно новые формации люди. Это люди, отступившие от истины. Союз создан Берией и Сталином в годы, самые неподходящие для религиозного создания религиозной свободы, в годы войны. И они созданы для политической нужды, для политической потребы. И они сейчас еще дальше залезли, вот это новое молодое поколение всех Б. Нам же на вопрос регистрации нужно смотреть просто отрицательно из-за этого законодательства. Мы должны ясно и четко себе это представлять и должны это ясно отражать в сознании детей Божьих. Если, я говорю, его бы не реставрировали, это законодательство, если бы когда еще тогда осуждали культ личности и старались, мол, все вымести, что было им порождено, мы еще питали какую-то надежду, что это законодательство может быть аннулировано, потому что его поставили под запрет, вырабатывалась новая конституция, принимались пакты о правах, принимались хельсинские документы и так далее. Мы просто, чтобы не сказать нам наперед, народу Божьему, что вот смотрите, мы заранее знаем, что свободы не будет. А вот когда они все-таки высказали все, что нужно, когда они в 1975 году реставрировали это законодательство, и сейчас только под ним проводят это дело, мы с полной ясностью дождались этой причины, когда она скажет, когда они о себе заговорили. И теперь с полным основанием народу Божьему говорим, что эта регистрация по таким законодательствам нам неприемлема. И здесь мы сходимся со всеми святыми, здесь со всеми мучениками, со всеми праведниками, со всеми, кто шел верным путем. И также с этими взглядами согласен и Одинцов, как истинный председатель Союза, хотя и тогда еще пошатнувшийся, также и Проханов. И будем это видеть, будем сознавать. Мы идем этим путем, путем истины Божией. И рассматривая законодательство в свете Слова Божьего, мы понимаем, что должно быть одно отброшено. Или должно быть отринуто законодательство, или начисто должна быть выброшена Библия.
Братья милые,
здесь есть еще один вопрос, который иногда неверно толкуется в церквах, или понимается, а иногда и просто умышленно о нем распространяется, о этом вопросе неверные представления, не соответствующие истине. Вот когда говорят, что регистрация – это не что иное, как отдача или отдание кесареву кесареву. Ну, я просто к нашему единодушному пониманию выражу свое понимание, как оно мне понятно в Священном Писании. И для того, чтобы у нас было твердое представление у всех.
И почему я опять говорю, братья милые, хорошо, если мы сами ясно себе представляем это и отстаиваем эту правду, отстаиваем эту истину. Слово Божие что говорит? И оно увязывает нашу жизнь, наше отношение к истине и наше служение правде и истине, связывает с нашим спасением, с нашей судьбой вечной жизни. Когда Слово Божие говорит так, что правды, правды ищи, дабы ты был жив. Если мы должны даже в праведности и правды искать в собственной жизни исполнение этой правды, то тем более в исполнении правды Божией, в исполнении праведности и истины, в служении и в верности учения о Христе, учения о Слове Божьем, учения о нашем отношении к миру, кесарю, все сюда включает, чтобы мы эту правду искали и отстаивали, и сделали эту истину, так сказать, утверждали, что церковь и есть столб и утверждение истины. А одно дело, когда истина отвлеченно обитает в нашем сознании, в нашем представлении. Другое дело, когда мы ее внедряем, утверждаем, а церковь для того и поставлена. Она есть столб утверждения, она воплощение истины, если она в свете Божьем ходит, и она действует в силе Духа Святого. Ну и это такой же вопрос. Я почему и вновь как бы напоминаю, что правда ищет. Это надо изыскать правду, понять эту правду в Слове Господнем. Озарить ее силой Дух Святого, и так, одухотворяя истину Божию, всякое Слово Господне, и все, что делается здесь, в своей жизни, в своих решениях, чтобы все было одухотворено Духом Божьим, одухотворено истиной Господней, и так ее надо искать, и отстаивать, и внедрять, и правильно отражать и в своем сознании, в своем сердце, и также помогать в этом и окружающему нас народу Божьему. А для этого нужна нам твердая ясность взглядов и единство взглядов в этом вопросе. Ну, я просто выскажу ряд соображений, что кесареву кесарю отдавать – это когда мы о кесаре и о государстве в целом судим не по форменной фуражке и судим о официальном звании не потому, что у них есть официальный мандат или он является там депутатом или представителем власти, не так о власти судим. А судят по ее функциям, которые она исполняет. Если она при исполнении присущих государству функций, присущих ей функций, то есть апостол Павел разъясняет это, защищать и поощрять делающих добро и наказывать делающих зло, делающих беззаконие. Это присущие государству функции. Если в этом звании она действует, если в таких функциях она действует, она есть законный, Богом установленный кесарь, и мы должны лояльно относиться к ней и выполнять все ее требования, и с уважением относиться к такой власти. Вот 9 стих, кажется, 9, поверить надо, 13 главы, он там и говорит, ибо закон положен для кого? Вот там перечисляет убийц, там это прелюбодеев, там всех, вот для кого положен закон. И когда говорит, что должно и постановлением властей, и распоряжением их, и всякая душа да будет покорна высшим властям, и так далее, что и потом и перечисляет это. Это все свидетельствует о том, что речь идет о уголовных деяниях, которые мог бы кто-то допустить, а христианин это вообще недопустимо. Вот потому что Ветхий Завет, он включал и уголовные серии законов. Там был уголовный закон в законе Моисеевом, и одновременно духовный закон, закон, касающийся отношения человека к Богу. Вот, закон вероисповедный. И то же самое и уголовный закон. И тогда были и стражи, тогда был и царь, и тогда было все. То есть тогда функции государства входили и в деятельность самих духовных лиц, часто священников, и, например, даже царей, и всевозможных военачальников и всяких внутренних служб. Вот. Потом, когда Господь пришел, он от этого церковь создал из всех народов. Никакая власть не должна на этой церковь распространять своего господства. Никакой власти мы не должны противиться, всякую власть признавать как от Бога. А у церкви сами функции вот эти вот отнятые. Но за государством они остаются лишь от и до. Почему? Потому что есть идеологические настройки, есть идеологические приемлемость того или другого бога со стороны государства. Например, Римская империя признавала, например, весь пантеон богов во главе с Юпитером, греческие, допустим, там своих богов, ну, очень аналогичных, признавала, там и бог солнца, и бог света, там и богиня плодородия, там и богиня любви, там и бог войны Марс, там и все прочее. Это целый пантеон, там множество. И ни одному из этих богов, которым поклонялись кесари, не должен был поклоняться народ Божий. Это было и в Ветхом Завете. И вот нам некто сказал, я слышал даже такую фразу, что мы должны, отдавая кесарю, значит, поклоняться. Это мы отдаем, кесарю принадлежит все, что находится за пределами церкви, или другими словами. Вот. В церкви кесарю ничего не принадлежит. А определяя судьбу церкви, регистрации или там какими другими путями, и допуская в церковь какое-то вмешательство, не то, что здесь никаких уголовных преступлений не совершается, здесь ни грабежей, ни воровства, и в этом отношении власть нам ничего и не имеет, потому что тут и не с чем дело иметь, нет здесь ничего. Следовательно, церковь как таковая и не должна повиноваться, и никогда Бог такого правила не устанавливает. Но вот когда нам говорят в регистрации, а за ней законодательство, а за основная суть законодательства – передача власти из рук Христа в руки внешних, над собой, над общиной, над церковью, то это уже покушение и поклонение иным богам. Почему? Потому что они что признают? Они, неся функции, которые мы должны выполнять со стороны вот государства, кесаря, то есть вот в вопросе уголовных, даже в вопросах тех инструкций, где вот если ведь это же не уголовное законодательство, например, предусматривает, а определенные правила, что вот по этой площади нужно переходить только справа, по этой улице или правила уличного движения только вот езда справа. Если вы поедете по левой стороне, вы сделаете себе же беду и аварию. Тут оправдана совершенно установка таких вот правил. Кое-где действуют определенные инструкции. Даже посадка на самолет, в поезд, везде есть свои правила. Мы все это одобряем, все это поддержим, будь они чуть так или чуть иначе. Тем более уголовные законодательства. Мы не совершаем никаких преступлений. Но когда по своему взгляду и по своему внутреннему убеждению, то есть по своим идеологическим поклонениям, поклоняется ли, допустим, император богу Юпитеру, или поклоняется он, допустим, атеистическим убеждениям, которые пусть это там Маркс будет, или пусть это кто другой будет, у них они по-своему уважают своих вождей духовных, они поклоняются, допустим, взгляду, что бога нет, это тоже религия. Это никогда не будет доказано наукой. Это антинаучно само по себе даже наукой называть вот какие-то такие, то, что нельзя исследовать. И то, тут вопрос только веры. Они верят, они этому поклоняются. Так вот, если коротко сформулировать, мы повинуемся властям и будем им повиноваться во всем, но не будем повиноваться и кланяться их богам. Мы богов этих не признаем, потому что есть у нас Бог, Творец неба и земли, которому и молимся, которым мы движемся, которым живем и существуем, и которого Дух обитает в нас. Мы ему поклоняемся. Некто сказал, что или, мол, беда будет, или поклонитесь вот царю Вавилонскому. Поклонитесь царю Вавилонскому. Я бы так сказал, да, поклонимся царю Вавилонскому, но не богам царя Вавилонского. Если они поклоняются Ваалу, то за этого Ваала сколько раз Бог карал народ израильский. Сколько раз покараны были и в Новом Завете люди, которые поклонялись иным богам. Итак, у них есть свои боги, свои идеологические, которые никакого отношения к кесарю не имеют. Это их идеология. Если кто-то является коммунистом и исповедует марксизм, это его дело. Но тут затрагивается самая суть против Бога, Духа, который действует против Бога. Здесь они базируются на чем? Что Бога нет, Христа нет, что все это предрассудки, что нужно даже и быть вот в том обществе, которое руководится людьми-атеистами и содействует им и так далее. Я так скажу, братья, хоть, пусть это не повеет вам чем-то, но даже становясь на такой путь подсознательного соучастия в них делах, вот в руководстве церкви, если уж и не начало мы примем, то есть несознательно примем такое начертание, где действовать сознательно против церкви Христовой, то даже делами рук своих участвует, и то это то же самое начертание, то же самое содействие, соучастие, и то же самое Господь покарает их. Если мы думаем, что это еще не скоро придет, мы глубоко ошибаемся. Потому что когда, говорит, вы знаете, что придет антихрист? И теперь, говорит, есть уже много антихристов. Вы понимаете, когда еще говорил? Если мы говорим, будет когда-то начертание, скажу вам, и теперь уже есть. И сохрани свое чело, каждое чадо Божие, от этого начертания. Если у нас и мало опасности, допустим, чтобы в сознание наше проникло это вот начертание, этот дух, сознание хотя бы, не говорю сердце, то на длань часто мы это полагаем и не знаем даже как. Потому что я прямо вам скажу, в событиях исторических, в событиях откровения мы и церковь вообще, и народ, мир отстает во многом. События опережают нас, мы их не угадываем. Многое уже совершилось, а мы еще думаем, когда оно совершится. Вот, почему я это говорю? Вспомните, когда пришел Христос, ведь его в целом не приняли, как Мессию. Вспомните, они Христа учили. Знаем, говорит, что придет Мессия, но знаем, что прежде должен прийти Илия. Уже, говорит, пришел Христос, говорит, и вы поступили с ним, как хотели. Сняли с него голову, а говорят, если бы вот такой пришел, а тогда бы за ним уже, тогда еще можно ждать этого. Но посмотрите, как все зашифровано. Однако для тех, кто Духом Святым водился, не напрасно пришел Иоанн Креститель. И видели они его, знали, и они же угадали и последовали потом, будучи учениками Иоанна Крестителя, будучи водимы Духом Святым. Они были, так сказать, привлечены Богом к Иоанну Крестителю, а за ним были привлечены потом ко Христу Иисусу. Они не ошиблись, и многие из учеников Христовых были сначала учениками Иоанна. Почему? Потому что их, они ходили в страхе Божьем, и Дух Бог их вел правильной дорогой. И к Иоанну Крестителю, и вел ко Христу, и ко спасению. Другие, и они стали апостолами. Других же, они не угадали этого. Почему? Потому что время уже исполнилось, они считали, что должен Илия прийти, должно то другое, а он просто пришел в другом имени. Мы многого сегодня не знаем, что уже совершилось в славе Божьей. Мы стоим в нескольких, может быть, мгновениях от вечности, которая должна открыться. И от великой пагубы, которая идет на весь мир. И бесстрашно люди вот так вот цепляются сегодня за последние возможности где-то жить свободно от гонений и идут на многие уступки. Итак, кто нам говорит, поклонитесь, как это по примеру Ветхого Завета, не бойтесь служить царю Вавилонскому, скажем, вот вспомните отроков, что они не боялись, когда их назвали именами богов своих. И вспомните, как этого Даниила называли именем Бога своего, называли. Совсем под... И они не боялись, когда их уродовали как угодно. И они служили, вы знаете, при царях служили эти отроки, и все были самые догадливые, очень хорошо и честно служили. Помните даже Иосифа и так далее. Но когда дело касалось, вот, когда от них власти требовали несвойственные властям функции, в несвойственных для властей функциях выступали, не наказывать зло и поощрять добро, а учить каким-то поклонением иным богам, иной идеологии, иному чему-то, братья милые, мы здесь должны сказать, не форменная фуражка нам определяет, что такое власть и что такое не власть. Не их мандат, где написано исполком такой-то или исполком такой-то или уполномоченный такой-то. Не будем этого бояться, ни КГБ, никого, а будем твердо сами сознавать глубоко как божественное установление, что грех, то есть грех. Не убить, не насиловать, не украсть, не лжесвидетельствовать. Ничего этого мы не делали и не будем делать никогда. Этого требует от нас Писание, и это вот такой-то закон положен для беззаконников, для всех прочих. А мы сами должны и в страхе быть, чтобы это не сделать. Как и апостол Петр говорит, если вы страдаете за злое, то какая вам похвала, если как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Так вот, мы сегодня стоим как верные христиане. И мы сегодня стоим как верные, ответственные служители Божьи. И если к нам приходят и говорят, поклонитесь, мы говорим, мы рады служить. Во всяком добром деле и на всякое доброе дело будем готовы. Но идеологии их не поклонимся и служить не будем. И этого законодательства, ими написанного, которые требуют у нас, чтобы им власть передать от Христа и передать им, чтобы потом нам самим лишиться жизни вечной. И так народ Божий, и здесь мы непреклонны и такими должны оставаться. Здесь прерогативы Божии, здесь его суверенитет. Здесь мы его служители, и здесь-то мы названы царями и священниками. Пусть мы цари-четвертовластники, пусть стовластники, на каком бы участке Бог нас не поставил, но когда Он нас так называет царями и священниками, то мы священное действие для того, чтобы совершать соединение человека с Богом и самим быть в союзе с Богом, как священнодействующие, а цари, как отстаивающие Его закон, Его истину, Его Конституцию Божественную, Его Священное Писание. И вот это мы будем отставить, чтобы у нас здесь никакой путанины не было. Что да, мы рады поклоняться, то есть не в том смысле, что поклоняться как богам. Мы рады покоряться начальством и властям во всем. Кесарево здесь мы отдаем кесарю, но все кесарево и лежит за пределами церкви. церкви ничего кесарева нет. Тут все Божие от начала до конца. Она сама строится на откровении свыше, на пришедшем свыше, как и Господь говорит. Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. Вот, это дело строится на божественном откровении, на божественном влиянии, на божественном присутствии в Духе Святом. И здесь только все ему должно повиноваться, ему принадлежать. Я говорю это в полном сознании того, что и вы все это знаете. Но когда нам кое-кто такие вот вещи заговаривает, что чтобы вам не было худо, покорите царю Вавилонскому. Еще раз говорим, мы покорялись и будем покоряться всякому человеческому начальству, как от Бога установленному. Потому что сама функция – это как бы печать Каина. Когда он наделав преступление, все человечество живет в преступлениях, все человечество нечестиво. И таким человечеством управлять нельзя посредством заповедей блаженства или Нагорной проповеди. Тут должны быть и тюрьмы, тут должны быть, понимаешь, и меч, милиции, и полиции. Все это должно быть во всем мире. Мы это все сознаем, и мы не доводим себя до того, что своими злыми делами навлекали на себя меч. И она не напрасно, власть носит меч. Но дело, когда сам враг души человеческой хочет прийти нам под видом официального мандата, а делать дела духовные, и влазить в духовные дела, мы здесь говорим, нет, ни в коем случае. У них есть идеология, которая отрицает Бога. Ее проводить в жизни даже государственными законами нельзя. И если бы это даже государственный закон этого требовал, мы не должны этому повиноваться и поклоняться. Когда нам сказано, говорят, что нет никакого Бога, апостолы молятся, ты простираешь руку на содеяние знамений и чудес. Ты Бог, который сотворил землю и небо, и землю, и море, и все, что в них. Вот к кому они обращаются. А нам говорят, что этого нет, на основании этого мы хотим там дружить, и нам доказывают, что вот законодательство должно такое проводиться в жизни. Так вот это да сохранит нас от этого Господь. Когда они действуют действительно в свойственном и, так сказать, присущем их функциях власти, тут-то мы их и узнаем, что это власть, и мы покоряемся, и мы знаем, и мы даже и Богом научены поступать, чтобы ни в чем не перечить и не нарушать истину Божью. Но когда нам приносят какую-то идеологию или законы, в соответствии с этой идеологией написано в интересах борьбы с религией, как и написано законодательство, как острейшее оружие, вот это законодательство в целях борьбы с религией и с церковью, и со Христом, и апостолы так рассматривали. В нас-то нет ничего, в нас-то нет Духа Святого, у нас-то нет спасения. Они знали, что когда выступает, выступает враг и идет против Христа, на помазанного тобою Иисуса. Вот они как рассматривали. И поэтому и пели, и сознавали, что за Христа мы постоим, и молились об этом, и действовали соответствующим образом. Так что здесь еще раз просто, я говорю, коротко сформулировать так. Мы повинуемся властям, готовы им повиноваться, и впредь, и будем повиноваться, но не будем поклоняться их богам. Мы не будем принимать их идеологии, потому что идеология и дело в совести человека, и проникновение в эту совесть, это уже не дело худых или добрых поступков, а это дело внутреннего убеждения человека. Тем более, когда эта идеология наша, например, религия, вера наша, заставляет нас делать только добрые дела, тут они действуют не только не в соответствии с функциями и назначением, которые Бог для чего их предназначил, как установление, как я упомянул, Каин. Ведь он говорит, теперь всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Так Бог ему знак дает, и вот этот вот знак, как бы символ, вот это вот гербы этих, понимаешь, это носители меча, они поставлены как бы для того, чтобы даже беззаконника никто не судил беззаконно. Даже беззаконник, такой как Каин, был огражден, потому что иначе, если око за око тут вырежут и выбьют, все люди сначала будут все безглазые, если будут жить по такому закону, а потом будут, понимаешь, зуб за зуб, все беззубые будут, а потом просто кровь за кровь и все, это только уничтожение. Поэтому Бог хоть какой-то им дает вот возможность свою жизнь прожить под защитой какого-то закона. Так и сами даже несовершенные эти носители закона. Вот в чем дело. И все страны разные. И мы к каждому государству, к каждой власти мы должны относиться с уважением. Это сама Божья забота о таком же вот Каине, о таких же грешниках, которые населяют, из которых и мы с вами взяты из этого мира. Вот. Но еще раз говорю, чтобы мы ясно себе представляли, что ни в коем случае это не их функция, простирать свою власть на церковь. Что касается, если церковь не там, понимаешь, собралась или выстроила на площадь где-нибудь на центральный свой дом, это не дело церкви. Это не дело Духа Святого, это не дело, когда мы мешаем тому, кому также принадлежит власть, тому, которому также принадлежит, что ж ты будешь строиться на чужой территории. Это же беззаконно, это уже Богом предусмотрено, это явно идет против истины. Что не лезь, не касайся ближнего твоего, уважай его, люби, не посягай на чужое и так далее. Так там мы никак не вправе, вот даже хотя бы мы хотели бы церкви вот так распространить или навязывать там свои убеждения через силу, вторгаясь в чужой дом. А вот когда к нам приходит, когда хотят нам заменить наши представления, когда хотят нас покорить чуждому закону, или требуют нам поклонения иным богам, ни в коем случае мы этим богам не поклоняемся, и этой идеологии неприемлем. На то мы святые, на то мы призванные, чтобы служить единому Богу, служить свято, служить с дерзновением, преданно, и ни в коем случае этим мы не затрагиваем ничьей власти, ничего. Я часто вот говорю об откровении, вспомните, как Господь говорит в откровении своем, Христос говорит, вот допустим, когда говорит, что сатана будет вас содержать в темнице. Я всегда говорю, что ведь никогда у сатаны, кажется, ключей от тюрем на ремне не было, или где-то он не носил их, как это он? Ведь мы знаем, что есть власть, есть стражи тюремные, есть все прочее. Почему он говорит, что сатана? А потому что сатана вселится в этих людей. Они отдадутся под его влияние. И что же нужно делать? Нужно покоряться, боясь этой тюрьмы, значит, изменять взгляды свои? Нет. Если вы измените, тогда вы в тюрьму не попадете. А раз будете попадать, что же вам Господь говорит? Не бойся, что нужно будет себе претерпеть. Это будет во властях будет действовать сатана. Он будет тюрьму бросать, он будет все прочее. А здесь нельзя ему повиноваться и не должно повиноваться. Так вот, если бы нам действительно за вопросом регистрации ничего другого, ничего большего не шло, если бы нам не требовали саму передачу власти из рук Христа и в руки нечестивых, чтобы мы себя так не отдавали, народ Божий не вели таким путем, ну тогда понятно, регистрация как факт, просто зафиксировавший, что существует такой-то дом, собираются там столько-то людей на случай стихийного бедствия или чего, пожалуйста, чтобы власть могла эвакуировать этот район или учитывать какие там бедствия, просто ради порядка, ради учета. И часто я привожу даже так, представьте себе, вот где функция властей была. Вот задумал, допустим, Юлий Цезарь сделать перепись по всей земле, о чем мы в Священном Писании читаем. И пошли каждый записаться в свой город. Это было все законно, все нормально, что общее для всех. Не с целью там, допустим, издеваться над святыми или что-то такое. И вот пошла и Мария, Матерь Иисуса Христа, то же самое, вот обрученная Иосифу, вот пошла, допустим, записаться. Это было дело кесарей, и она должна была повиноваться. Но когда через это начал Ирод искать возможности хитрыми путями, как убить этого младенца, тогда ангел Господень сказал нарушить это, значит, вот это устремление, не дать возможности совершиться этому злодеянию, а сказал отправьтесь другим путем. То же самое ангел Господень сказал и этим самым, вот когда он сказал, когда пойдете вот волхвы, поклонитесь ему, а потом придите мне, скажите, я тоже, мол, хочу поклониться и так далее. И им тоже было сказано, и они отправились другой дорогой. Это было действие Божие, они чувствовали это внушение и знали, что здесь кесарь не имеет никакого права, и ему повиноваться нельзя. Так и в нашем деле. Зарегистрироваться в общем порядке, мы бы зарегистрировались. Но когда за этим сейчас ясно нам поставили законодательство, мы должны ясно себе осознавать, что это покушение на Сына Божий. Как и тогда, так и сейчас апостолы молились, вот в Деяния апостольских, и мы сознаем, и это вовсе не прерогатива кесаря. Это не свойственно ему функции. Это там, где он повинуется чуждой идеологии, через которую действует враг души человеческий, враг Божий. Вот здесь мы должны знать. И пусть я немножко распространяюсь, задерживаю ваше внимание, братья, но чтобы мы сами, может быть, подготовившись к этому, общаясь с народом Божьим, дали им недвусмысленное представление о том, что кесарь вы, что не кесарь. Где он защищает делающих добро и поощряет их, и наказывает делающих зло, а где он как раз наоборот все хочет действовать. Тогда хоть он приходит в официальном звании, но действует в несвойственных ему и в противоречащих истине Божьей функциях. Тогда мы ему не повинуемся в этом вопросе. В церковных делах, там, где власть принадлежит Богу. Итак, братья, да сохранит вас Господь, да соделает вас способными отставить истину и теми, которыми Господь может руководить и ко спасению нашей души, и к славе Божьей. Да исполнит вас своей благодатью. За все да будет ему хвала и благодарность. Аминь.